а нам, крестьянам, с ним, судьёю, за всякими воровскими людьми ходить в погоню и ловить вместе. Ему, судье, судить и указ чинить безволокитно, посулов и поминков не брать, другу не дружить, недругу не мстить. Все эти выборы, на которые у нас теперь готовы смотреть как на признак крепости общественного союза, как на признак сильного развития общественной деятельности, общественного духа, как на важные права, на деле не давали крестьянам возможности усилить свои промыслы, увеличить результаты своего труда и через то без тягости удовлетворять требованиям казны. Права эти не спасали крестьянина от воеводы подьячего, от посадских людей и от своего брата-крестьянина, пропившегося и занявшегося легким промыслом разбойника. Тяжкая подать, воевода, подьячий, земский староста, разбойник выживали крестьянина, заставляли его уходить дальше, за камень, в Сибирь. В Москву пришла весть, что Устюжский уезд пустеет. И когда приехали оттуда мирские челобитчики, их стали спрашивать, отчего у них крестьяне бегут. «Крестьяне бегут» был ответ от больших податей, от воеводских налогов и посулов и от солдатских выборов, наборов. Потому что сверх всяких податей воеводы князь Гаврила Мышецкий и Яков Змеев брали с нас с 240 сошек деньгами на год, слишком по 2 рубли. Да хлеба по 8 ржи, да по 8 овса. У Якова Змеева было 2 племянника, которым сошки давали по 2 гривны, да дворецким их по гривне сошки. Доплатили мы в земскую избу сошки по 3 рубли, а в иные годы по 3 рубли с полтиною на воеводские кормы, пиво и поносы, а брали воеводы свои сошные деньги и хлебы, и кормы прежде государевых доходов. Те же воеводы с денежных доходов, которые, собирая с нас, посылают в Москву с 30 тысяч рублей, с отписей, расписок, которые нам в тех деньгах давали, брали от печати по 2 деньги с рубля до сибирского запаса с 2270 четвертей, от всякой проезжей памяти по гривне с четверти. Да сверх того, с тех же сошек носили мы воеводам на праздники, на Велик день и на Рождество Христово и на Петров день столовые запасы. Князь Гаврила Мышецкий прислан был к нам для выбору и высылки солдат. И он наемных солдат, которые нанимались служить вечно и брали у крестьян наймы большие, а по себе давали поручные записи, солдаты не принимал. Описал солдаты тех, которые нанимали в службу, самих хозяев, и поручные записи у многих поотнимал, и для своей корысти отдавал тем их наемщикам, и те наемщики у хозяев завладели многими деньгами, а те хозяева от того в конец разорились и дворы у многих запустели. Яков Змеев, устюжских стрельцов и приставов, которые у него подкупятся, присылал для провежу к нам волости. И те стрельцы и приставы из-за смертного провежу вымучили себе с целовальников и с денежных сборщиков 1732 рубля. Да и князь Мышецкий таких же подкупщиков, которые с ним делились, присылал. Змеев ездил в Черевковскую волость больше 100 верст с собаками. С ним было всяких людей больше 50 человек. Брал под себя, под людей, под собак, водяным путем суда, горним, сухим, под воды. Едучи в волостях, брал поминки большие, обедал и всякими харчами протарил. На все это исходит у нас, у стюжан, посадских и уездных людей, на год 1000 по 5 и больше. Но не от одних воевод, подьячих и казенных взысков брели розномерские люди и пустел уезд. Не одних воевод и подьячих должны были кормить мирские люди, не от одних проведчиков откупаться. Они должны были кормить, откупаться от свои братьи, мирских людей, которым нравилось легкое разбойничье ремесло. Малая населенность, темные леса, непривычка у самих мирских людей к общему делу, к общей защите и отсутствию хорошо устроенной полиции делали разбойничье ремесло легким, безопасным. Те же устюжские мирские челобитчики показывали. По властям построено много кружечных дворов. Здесь многие крестьяне пропиваются, и, собравшись человек по 20 и больше, приходят в летнее время разбоем. Многих крестьян мучат, огнем жгут и вымучивают рублей по 100. Крестьяне, заложив свои животишки и деревнишки, от разбойников откупались и бредут в рознь. Призовут на защиту вооруженную силу правительственную новое разорение. За разбойниками посылают посылки подьячих и стрельцов, а подьячие берут с нас за подводы по рублю, а стрельцы по полтине, да в провожатые берут крестьян человек по 30 в деловую пору. В 1670 году ехала мимо Верхотурья, Стотьмы, Устюга, Ваги, Мизени, Сольвычегодска, Яренска, Сысолы, Китай-городка, тяглых людей с женами и детьми 2051 человек. Правительство велело поставить заставы крепкие. Правительство охотно смотрело на заселение пустынных стран около Камня и в Сибири, на образование крестьянских слобод, но требовало, чтоб в крестьяне на пашню призывали и прибирали из вольных гулящих, а не из тяглых людей, из крестьянских детей от семей бобылей и захребетников. Ссыльные преступники в Сибири сажались также на пашню, и что было очень тяжело старым пашенным крестьянам, правительство приказывало им выдавать дочерей своих и племянниц за холостых ссыльных, чтоб тем их от бегу унять и укрепить. На севере и северо-востоке черные крестьяне бежали за Камень. На юге помещичьи крестьяне бежали за рубеж Великой России. И шла здесь своего рода усобица. Вот какую челобитную получил царь в 1672 году. «Бьют челом холопи твои, заотские помещики и вотчинники. Люди наши и крестьяне, заворовав, многие, побив помещиков своих, а иные, пожегшие, бегают от нас за рубеж малороссийские города и живут за епископами и за казаками в городах и на посадах, в селах и деревнях. Мы с твоим указом, с грамотами и отпусками от воевод к ним в малороссийские города для тех своих беглых людей и крестьян ездим, и они, епископы, старшины и казаки, беглых людей и крестьян нам не выдают». Нас бьют и грабят, многих побивают до смерти, иных в воду сажают, и те воры, беглые, люди наши и крестьяне, надеясь на них, что они их нам не выдают, приходят к нам в села наши и деревни в явь, нас до конца разоряют, последних людей и крестьян наших подговаривают, лошадей всякую животину крадут, дворы и гумна с хлебом жгут, нас многих побивают до смерти, и иных, заперши в хоромах, пожигают с женами и детьми. В Новгород-Северском и Черниговском уездах за епископом Лазарем поселилось беглых драгун и наших беглых людей и крестьян, и иных прихожих людей больше 5000, а выдачи никому нет, хотя с виселицы придет. Разумеется, вообще крестьянам легче было у богатых вотчинников, чем у мелких помещиков, но богатые вотчинники жили постоянно в Москве, в деревнях были управляющие, от жестокости которых крестьяне также бежали к казакам. Вот наивное письмо Богдана Хитрово князю Василию Васильевичу Голицыну. «Жаловал ты ко мне, — писал, — что из Курской моей деревни побежало 6 семей крестьян. Пожалуй, изволь приказать проведать. Не от жесточи ли человека моего Савки Тончеева? А он у меня в Епифанской моей деревнишке жесточью своею многих разогнал, а то ведаю, что не пьянством и не для корысти, разве безмерную жесточью». Управляющий жест еще разогнал крестьян в епифанской деревнишке. Так надобно было его послать в Курскую. Зато не пьяница и не вор. Лучше всего могло быть крестьянам в монастырских имениях. Но и тут бывали сильные причины к неудовольствиям. В 1678 году крестьяне Тулвуйской волости взбунтовались, не желая быть за Вяжицким монастырем. Заводчики мятежа были жестоко наказаны. Сознание экономической несостоятельности, ведшее необходимо к повороту в истории, было тесно соединено с сознанием нравственной несостоятельности. Русский народ не мог оставаться в китайском созерцании собственных совершенств, в китайской уверенности, что он выше всех народов на свете уже по самому географическому положению своей страны. Океаны не отделяли его от западных европейских народов. Побуждаемый силой обстоятельств, он должен был сначала уходить с запада на восток, но как скоро успел здесь усилиться, заложить государство, так должен был необходимо столкнуться с западными соседями, и столкновение это было очень поучительно. В то самое время, в то самое царствование, когда восток, восточные соседи русского народа оказались совершенно бессильными пред Москвою, когда покорены были три татарских царства, и пошли русские люди беспрепятственно по Северной Азии вплоть до Восточного океана, в то самое царствование. На Западе страшные неудачи. На Западе борьба оканчивается тем, что Россия должна уступить и свои земли врагу. Стало очевидно, что во сколько восточные соседи слабее России, во столько западные сильнее. Это убеждение, подрывая китайский взгляд на собственное превосходство, естественно и необходимо порождало в живом народе стремление сблизиться с теми народами, которые оказали свое превосходство, позаимствовать от них то, чем они явились сильнее. Сильнее западные народы оказывались своим знанием, искусством, и потому надобно было у них выучиться. Отсюда царствование Иоанна IV, именно с того царствования, когда над Востоком было получено окончательное торжество, но когда могущественный царь, покоритель Казани и Астрахани, обратив свое оружие на Запад, потерпел страшные неудачи, с этого самого царствования мысль о необходимости сближения с Западом, о необходимости добыть моря и учиться у поморских народов, становится господствующей мыслью правительства и лучших русских людей. Как нарочно. Новые беды, новые поражения со стороны Запада, несчастный исход борьбы с Польшей и Швецией после смутного времени еще более укрепили эту мысль. Поворот или переворот стал необходимостью. Но дело не могло обойтись без борьбы. У кого учиться? У чужих? У иноземцев, а главное, у иноверцев. Пустить чужих иноземцев, иноверных к себе и дать им высокое значение учителей. Так явственно признать их превосходство, так явственно подчиниться им. Что скажут люди, имеющие в своих руках исключительное учительство? Когда Годунов предложил вопрос о необходимости вызвать из-за границы новых учителей, то старые учителя, духовенство отвечало, что нельзя, опасно для веры. Лучше послать за границу русских молодых людей, чтоб там выучились и возвратились учить своих. Но известна судьба этих русских людей, отправленных при Годунове за границу. Ни один из них не возвратился. Продолжительный застой, отсталость не могли дать русскому человеку силы, способности спокойно и твердо встретиться с цивилизацией и овладеть ею. Застой, отсталость условливали духовную слабость, которая обнаруживалась в двух видах. Или человек со страшным упорством отвращал взоры от чужого, нового, именно потому, что не имел силы, мужество взглянуть на него прямо, помириться с ним, трепетал в суеверном страхе, как ребенок, которого ни лакомства, ни розги не заставят пойти к новой няньке. Или когда преодолевал страх, то вполне подчинялся чужому, новому, не мог устоять перед чарами волшебницы цивилизации. Второе явление поверяло первое. После несчастной попытки Годунова новой уже не делали. А между тем потребность учиться чувствовалась все сильнее и сильнее. Представилось средство удовлетворить этой потребности без страха пред иноверством. Подле Великой России была малая, и обе, силу известных обстоятельств, влеклись к соединению в одно политическое тело. Малая Россия, благодаря борьбе с латинством, раньше почувствовала потребность просвещения и владела уже средствами школьного образования. Стало быть, великороссиянину можно было учиться безопасно у малороссиянина, который приходил в рясе православного монаха. Можно было также учиться безопасно у грека православного. Отсюда в XVII веке, пред эпохой преобразования, мы встречаем непродолжительное время, когда за наукою обращаются к малороссиянам или вообще западнорусским ученым и грекам. Но и это примиряющее средство не вполне могло помочь делу. Новые учителя, откуда бы они ни пришли, хоть бы из православной Греции, из православной Малороссии, необходимо сталкивались со старыми учителями. И отсюда борьба, которая вела к чрезвычайно важным последствиям. Молодой великороссиянин, поучившийся у малороссийского монаха по латыни и по-гречески, стал ученее своего старого учителя, своего отца духовного, говорит, что и то не так, и другое не так, и что отец духовный многое неправильно толкует. Легко понять, как должны были смотреть на это отцы духовные. Светопредставление, яйца курицу учат. Чего ждать доброго после этого? Ясное дело, что киевские монахи вместе с латынью учат разным ересям. Но мало того, что русские люди учатся бог знает чему в Москве у малороссийских монахов, хотят еще ехать в Киев, там учиться, в самом гнезде этой латыни. Хороши оттуда воротятся. Так толковали в Москве в начале царствования Алексея Михайловича. Раскол был уже тут. Народился. Народился из неминуемого столкновения старых учителей с новыми. Понадобилось исправить книги церковные для печати. Поручили дело самым разумным, знающим из старых учителей, самым видным протопопам. Книги исправили, напечатали. А новые учителя, греческие и малороссийские монахи, говорят, что дело сделано не так, что вместо исправления книги испорчены, и патриарх поручает снова исправлять книги новым учителям. Каково же старым? До сих пор они имели авторитет неприкосновенный, слыли знатоками, а теперь объявлены невеждами, опозорены на весь мир. И кем? Пришлыми киевскими и греческими монахами. Да сами-то эти монахи что знают? Чему учат? Сами-то православны ли?